В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фризича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон у Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Наш умный парень Сергей Маркелов, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Координаты эфира смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте можно смотреть. Но, Сергей Николаевич, раз вы пришли, вам и отдуваться.
В общем-то,
вам отдуваться, потому что Государственная Дума, тут Вячеслав Володин, кстати, сказал, что до полного исполнения распоряжения президента, который он давал в ходе послания, два законопроекта каких-то надо принять. В общем, хорошо поработали, и хорошо депутаты сейчас отдохнут.
Но президента выполнено.
Самый резонансный, чтобы люди, видимо, не расслаблялись до осенней сессии, это вот про экстремистскую литературу, экстремистские материалы и ВПН. Я ради интереса сейчас зашла, и, конечно же, лег раздел Минюста с этим списком экстремистской литературы, который теперь, материалов, которые, видимо, все должны изучать, чтобы случайно не оказаться, как это, в списке тех, кто, видимо, преднамеренно искал. Но, честно говоря, вопросов с этим законопроектом больше, чем ответов. А почему его представили таким сырым? И, кстати, приняли поправку сегодня уже.
Ну, потому что я думаю, что его важно было вот сейчас запустить к осени, в смысле, вот чтобы он с осени начал работать, это раз. Второе, я так понимаю, что в рамках, в принципе, вот большого пакета, скажем так, в разных векторах антитеррористическая история, и как бы не только на уровне уголовного кодекса, но и на уровне административного, и на уровне профилактики, которую президент постоянно говорил, а этот закон, как бы, эта поправка, она очень бьет как бы в профилактическую часть, то есть как бы это наказание за то, что будет намерение найти какую-то литературу, да, то есть сознательное намерение найти какую-то литературу, в смысле информацию и так далее, и так далее. То есть это как бы в рамках, еще раз, этот закон, он не какой-то уникальный с точки зрения, что-то он сам по себе. Он в большом стратегическом пакете, то есть в большом стратегическом заделе, который власть реализует.
А как понять, вот преднамеренно и непреднамеренно? Потому что, ну, это будет касаться тех людей, которые, например, в чем-то заподозрены, у них будут, естественно, смотреть смартфон, историю поиска и так далее. Он скажет, а я случайно вот туда напоролся.
Да, смотрите, значит, хороший вопрос, безусловно, как бы всегда вопрос, всегда вы правильно же не задаете по поводу того, что он, так сказать, вот чем маргинальный вопрос, тем понятнее тогда, что в середине происходит, да, поэтому, смотрите, безусловно, будут, как любой закон, он будет ловить и случайных людей. То есть имеется в виду, кто который якобы намерен, на самом деле не намерен. То есть будут такие ситуации, конечно, будут. Нет, закон это не вопрос об идеале. Закон это вопрос об инструменте. Поэтому будут попадаться дурачки, будут случайные, будут. Но самое главное, я не могу понять, вот честно, с точки зрения моей экспертизы, 40, там, почти 40 лет занимаясь экспертизой общественного сознания России, не только. Я не могу понять, почему он резонансный, потому что вообще-то он направлен с точки зрения даже статистики, ну, берем самую банальную, такую обычную такую кондовую статистику, сколько людей потенциально готовы интересоваться маргинальной информацией в целом, не берем террористическую, просто маргинальной, то есть такой, который вот на границе, нормально, ненормально, тоже порно, тоже еще что-то, вот сколько, слушайте, ну 5%.
Там, я думаю, всех, во-первых, зацепила фраза. Ну, понятно, мы, например, в силу своей работы, вот мы должны знать список организаций, которые внесены в список экстремистских, там какой-нибудь из запрещенных, из Буд-Тахрир, там ИГИЛ. Если кого-то из них исключают, например, как Талибан, нам об этом скажут. Все.
Да.
И мы должны их помечать.
Да.
Вот. И мы это понимаем, потому что мы еще подчиняемся закону о СМИ. Но есть другой момент. Во-первых, вот это зацепило всех слово преднамеренный.
Угу.
Во-вторых, не очень было понятно сразу, вот вчера я промониторила, и многие там блогеры писали, это что же теперь получается, что у нас, как это называется, мы все презумпцию невиновности забываем, и любой полицейский скажет, покажите вашу историю поиска. Ну, вряд ли так, но кажется, что вот выглядит это так. И поэтому Боярский вчера все разъяснял. И третий момент, это VPN, конечно, которым всем пользуются.
Да.
Поэтому это оказало такой резонанс, вызвало.
Ну, вы знаете, ну, хорошо, пусть даже резонанс. Но в итоге все равно это все опять вот это колебнется, вот эта волна внимания к закону, и опять будет тишина. И опять уже будет только какие-то рабочие моменты. По поводу физики закона этого, смотрите, да. Ведь тоже нормально совершенно разъяснено, что полицейские, то есть два источника, которые будут оперировать этим законом, это полиция и ФСБ, спецслужбы.
Да.
Полиция. Только одно единственное обстоятельство, которое позволяет будет полицейскому как бы работать с этим законом, это его личное физическое присутствие, при котором, то есть не в телефон вскрывать, внимание, не телефон вскрывать, да. Который на улице остановил, ну-ка покажи телефон, что ты там
да,
куда-то лазил. Да,
вчера писали уже об этом, но
да. В общем... Не-не-не, это раз. И второе, ФСБ, конечно, но оно имело эти полномочия, этот закон не увеличил полномочия ФСБ.
Вот, об этом
ФСБ.
И речь, а что тогда?
Конечно.
Нет, здесь все зацепились за массовые штрафы. Они маленькие, значит, предполагается, что будет какой-то массовый штраф.
Тоже понятное опасение общественного сознания. Но я уверен, что это опять на воду дуем. Опять на воду дуем, что вот этот закон сейчас у нас все административные законы, все вдруг свелись вот на полтора дня, они свелись только к этому закону.
Есть, насколько я понимаю, основная еще причина как бы негодования, потому что вот сначала выпалили эту тему позавчера вечером, уже много всего написали, потом стали оправдываться, что это совсем все не так,
да.
И кажется, а чего вы хотите-то? Ну, как бы люди, которые в силу профессиональной деятельности должны в этом разбираться, к середине текущего дня разобрались. Люди, которые не разбираются, делают так, они опять нам что-то пытаются запретить. Айтишники вчера писали, мы без VPN не работаем, потому что это что, запрещено? Более того, дихотомия другая. Помните, когда Мету признали экстремисткой?
Да.
Говорят, за Фейсбук будут, в общем. Угу. Нет, оказывается, вы можете там и публиковаться, и можете
зарабатывать просматривать, можете,
зарабатывать. Но они сами отключили эту тему.
Да.
Ну, тогда вопрос. Вы признаете экстремисткой для чего? Чтобы это было что? Чтобы человек, который ведет там в Фейсбуке, например, какую-то страничку, понимал, что он в экстремистской соцсети находится, чтобы он этого не делал? Или это для самого Фейсбука информация, что он в России признан экстремистским, но граждане России в нем сидят? Ну, понимаете, да? Как бы или черное, или белое?
Я думаю, вы знаете, вот я думаю, с точки зрения, опять же, политической психологии, которой я занимаюсь так сказать, всю жизнь свою сознательную, я думаю, что это вопрос опять профилактики. То есть вопрос предупредить.
Понятно.
Вопрос предупреждения, не вопрос там такой непрерывный опять кошки за мышками и бегаем, и бегаем, и бегаем. Тем более, повторяю, по VPN все уже объяснили тоже, сказали, пожалуйста, VPN, пожалуйста, так сказать, в рамках разумной деятельности своей и в рамках того, что... Более того, я думаю, скажу больше, закон совершенно, вот с точки зрения, вот он настолько минимально изменяет правила игры, вот которые уже есть. Я вот знаю, например, ну вот эти все системы мониторинга социальных сетей, где уже тебя отследят, так сказать, больше, если три человека между собой написали одно и то же какое-то ключевое слово, система это вскрывает.
Ну, понятно,
то есть и тогда. То есть этот закон как бы не то, что там радикально меняет, например, правила игры. Он никаких радикально правил игры не меняет. Повторяю, цель одна. Вот у нас научились, смотрите как. Как работает закон у меня как работника Думы. Инструменты наказания, то есть финал... Приняли законы. Инструменты управления от того, чтобы человек не скатился, приняли законы. Теперь закон о профилактике. Этот закон только профилактизирует историю.
Да, но все равно дьявол в деталях. Мы же понимаем. Вот есть экстремистский, например, Facebook.
Да.
Там сидит много всяких, в том числе иноагентов, которые, некоторые из них, признаны там, в том числе еще экстремистами, террористами.
Да.
И, соответственно, у них там много подписчиков, много в друзьях людей. Там по каким-то либо общаются они, либо не удалились они из друзей, либо еще что-то.
Да.
И вот этот человек, который признан экстремистом, он публикует какой-то пост.
Угу.
Можно ли считать, что человек, у которого есть статус экстремиста-террориста, он пишет в Фейсбуке, и пишет он какой-то пост, и этот пост становится экстремистским. И кто-то подошел, например, и просто этот пост посмотрел.
Да.
Вот про это тоже пишут. Про это тоже пишут, про эти вопросы. То есть как бы от государства... здесь вопрос даже не столько в профилактике, в безопасности, а вопросы к четкости формулировок государства, чтобы оно доносило, что мы хотим.
Я вам скажу уже, не написать закон, вот ну нет такой технологии языковой, даже текстовой, чтобы написать закон вот с этими, это неправильно.
Потому что есть буква, а есть дух, я понимаю.
Ну, конечно, да. нет, да, дело в том, что просто не написать идеальный закон. Ты можешь написать, закон – это рамка. Уже внутри рамки смотрится контекст применения закона, смотрится конкретная ситуация, смотрится все. Но я понимаю общественное сознание, а то сейчас получается так, что вроде как мы с вами оппонируем, в том смысле, что я оправдываю закон. Боже упаси, безусловно, законом этим недовольны. И даже сам алгоритм принятия этого закона тихо появился за сутки до всего раз, и все. Это уже показатель, что само государство, то есть сами законодатели понимают, что если бы его... Большинство законов, которые не страшны, обсуждаем до, потом выносится в Думу, почищается. Всё. Этот закон нет, этот закон достали из ящика, условно говоря, и быстренько, так сказать, сделали во втором чтении дополнение, это не новый закон, дополнение к имеющемуся закону, там совсем со сложным названием, экспедиционная какая-то рекламная деятельность, там черти что. Вот, я к чему это говорю? Конечно, государство понимает, что этот закон направлен, им будут недовольны. То есть общественное сознание будет недовольно. По крайней мере, по статистике, опять же, демографии, которую я знаю, что недовольны они смещены в сторону молодого возраста. Потому что 60-70% людей публики вообще плевать на этот закон с точки зрения, там, какие посты читать и куда залазить. Вот в чем фишка. То есть вот 30-40%, вот она, как бы, контингент в сторону молодых, поэтому недовольны.
Сводится ли все к тому, что, ну, опять же, недовольны люди не потому, что они там патологические экстремисты, террористы и вообще лазят по этим спискам. Я думаю, что до вчерашнего дня далеко не все знали, что этот список вообще существует. Вот я сейчас не могу зайти только в PDF-версии, которая есть у Минюста, список экстремистских материалов. Слушатель считает, говорит, получается, что это наказание за факт потребления информации?
Ну, я читал, конечно, я все это читал. Да нет, конечно.
Нет, не про это.
Да нет, конечно. Конечно, не про это. И еще, Жень, смотрите, вот тоже слушатели, пусть там я сейчас тапками закидаю, но я хочу, чтобы вы поняли, как живет, чем живет общественное сознание. Общественное сознание, и в политической, в том числе, часть его, живет следующим образом, что если ФСБ... За текущий год отчитается, что оно ликвидировало, там, условно, предупредило, профилактизировало, там, 2728 террористических актов.
Понятно, но один произошел,
Но один, по которому, там, не знаю, какую-то девочку 17 лет тоже по какой-то там статье куда-то там пригнали, она перекрывает все эти 2000. Понятно. Так будет, так устроено общественное сознание. Им плевать на все эти 2000, которые там не взорвали, не подпустили поезда под откос, и все. То есть тишине прошло. Но вот эта девочка, в нее фокусируется все. Тем более иноагенты подключаются, тем более иностранные и всякие из-за рубежа. Угу. И это становится вдруг вот узким горлышком вообще, в принципе, работы антитеррористической в России. То же самое с этим законом. Не будет по нему какой-то массовки. Сразу увидели VPN. Все на VPN, значит, всех нас будут под гребенку. Нет, я сам на VPN, и вы на VPN все. Это что теперь совсем? Вот, я даже сыну просто мультики на Ютубе вынужден сделать так, какие нужно. Да, какие он смотрит там по компьютерным детским играм. То есть, еще раз, мы, конечно же, все гиперболизируем. Мы, конечно же, говорим, ну понятно, государство же ненормальное, типа не наше, а вообще государство, как идея, ненормально.
И оно, всё естественно, будет...
И оно будет, естественно, теперь все сразу переводится не от точечного в массовое, действительно виноватых к невиноватым.
Но и может, вот это все равно все движение к фаерволу какому-то. Может, это все равно движение к фаерволу какому-то, нет?
Ну, слушайте, ну, дело в том, что государство в наше время вольно-невольно государство максимально залазит во все точки жизни, нашей жизнедеятельности. Но никуда... Это не российское, я сейчас говорю еще раз, государство. Да. Оно везде залазит. От Эмиратов до Японии, от Японии до США и даже самые-самые...
С формулировкой... А что вам бояться, если вам нечего скрывать?
Да, нечего скрывать. Вот именно так формулируют, например, северноевропейцы. Шведы, когда подкручивают гайки, норвежцы, правительство подкручивает
гайки.
Это
я недавно слышала про Нидерланды, что там, оказывается, есть эта тема с тем, что, в общем, люди, если у них зашторены окна, значит, они что-то скрывают.
Да.
Есть какой-то такой городской закон, что, в общем, шторы не нужно вешать. Но здесь примерно то же самое. Но слушатель наш говорит, смотрите, не кажется ли вам, в принципе, сомнительной ситуация, когда у нас тормозят YouTube, блокируют экстремистский Instagram, но при этом использование VPN и прочих сервисов обхода блокировок государства через депутатов не осуждает? Зачем тогда банят в целом? Зачем вот такая конструкция? говорит Виталий. Ну, потому что YouTube замедлился, потому что он всякие непотребства в отношении России давал. И была история такая, что если YouTube замедлится, YouTube это будет невыгодно, и он перестанет всякие непотребства пропускать через свою цензуру в отношении России. А он не перестал этого делать.
Конечно. Но в данном случае тогда пошли с другого боку к этому, за счет торможения Ютуба пошли. Это значит просто, и более того, так сказать, наш министр по информации, по информатике отчитался, что на 40%, по отдельным регионам на 70% упал интерес, и люди переходить стали в поиски информации там, в Рутубе и так далее.
Да.
То есть людям стало надоедать вот эта история с подгрузом и со всеми этими
но
вещами.
Но это же вторичная выгода, согласитесь,
да.
Если не первичная вообще.
Они, да.
с этой темой.
То есть это игра в кошки-мышки, она так и будет. Но вопрос задать по-другому. Ребят, хорошо, окей. Так сказать, не приняли бы эту поправочку, не приняли этот закон. Окей, тогда хорошо. У нас хватает инструментов на сегодня, чтобы не было крокусов, ситуаций подобных и так далее, то есть террористических реальных событий, в которые мы попали. Нам хватает? Нет,
есть,
государство считает, не хватает.
Да, но есть другая проблема, когда происходит что-то чудовищное, подобно крокусу,
да.
Сразу же государству люди начинают припоминать, что пока вы там за мемы за кем-то охотитесь,
да.
И YouTube блокируете здесь, люди, которые приехали из других стран, которые... Ни по-русски не разговаривают, ни по-английски не разговаривают. Где-то у себя там на стороне знают выходы на каких-то там людей, которые им мозги пудрят, приходят и совершают вот подобного рода деяния.
Спекулятивное сравнение. Называется. Это, конечно, спекуляция. Это в чистом виде спекуляция. Слушайте, огромная страна с огромными мигрантскими потоками, там миллионы
вот.
Людей. И мы, так сказать, будем ходить смотреть. И опять у нас, понимаете как? Вот и казалось бы, у нас так принято, любое благое. И, кстати, государство знает такую реакцию общественного сознания. Вот что бы ты идеально не прописал, вот какой-нибудь закон, который 100 лет писали, как там в Британии, 1000 лет совершенствовали там или сколько-то там закон, и все равно. Давно недовольны британцы есть там по статистике этими тысячелетними поправками в закон. Поэтому британцы, видимо, поэтому и Конституцию не стали писать, потому что, так сказать, что это бесполезная история, так сказать, для характера британца.
Да.
Я к чему все это подвожу? Но так будет, поэтому государство знает, что благие намерения общественное сознание принимает, ну, очень тяжело. Вот очень тяжело от слова совсем тяжело. И только потом, когда это начинает работать, когда вскрывается там, когда государство говорит, а вот мы приняли эту поправочку, и мы вскрыли там, условно говоря, и мы профилактизировали хотящих просто поинтересоваться, мы профилактизировали. Просто не интересуйся. Занимайся, работай, зарабатывай деньги, так сказать, живи
счастливо. А вам не кажется, Сергей Николаевич, да. Что здесь государство, действительно желая там принести добро, причинить добро, понятно, и справиться с проблемами, сейчас речь идет об экстремистских материалах.
Да.
А потом речь пойдет о, например, том, что если ты просматриваешь какое-нибудь интервью какого-нибудь известного блогера, который в России признан иностранным агентом,
да.
Ну, как бы, не смотри, потому что это тоже неправильно. Поэтому и здесь тоже двойная история получается. С одной стороны, лишается, например, вот этот блогер возможности наращивать свою аудиторию, которая сидит через VPN в том же самом Ютубе и смотрит, как он там берет у кого-то интервью про страну, которая воюет с соседом,
да.
Вот, и говорит, и когда же все это закончится, там, когда же они проиграют, говорят
да.
они. Вот. А с другой стороны, просто чтобы люди не интересовались тем, что там снимают эти блогеры иноагенты. Ну, как бы с экстремистских материалов начали, а потом к иноагентам перейдут. Нет?
Слушайте, почему нет? Может быть, и перейдут к какой-то рамке иноагентской. Почему нет? Но еще раз говорю, государство признано... Да, государство... У нас, знаете как, вот государство... Мы замечаем все, что государство поджимает, и не замечаем все, что дает. То есть вот все эти защиты и так далее. Поэтому еще раз, я не говорю о том, что государство супер-пупер везде. Государство – это аппарат насилия всегда. То есть вообще как бы смысл государства, оно и создано было как аппарат насилия.
Скорее, сдержка противовеса в том числе.
Ну, да, баланса, понятно, но все равно в итоге государство как идея и власть как идея – это аппарат насилия над обычным гражданином. То есть, другими словами, я понимаю как эксперт, как политолог, что задачи государства в 99% случаев противоположны задачам конкретного человека. Он хочет просто интересоваться. Вот я как эксперт-политолог, я 80% времени нахожусь, так сказать, пролистываю по работе.
Конечно.
В иноагентах, в террористах, в во всем, в чем угодно. То есть там, если, так сказать, вскрыть мою почту, то там, так сказать, уже я должен с утра до вечера только на штрафы работать буду, согласно этой штуке. Вот, я тоже так для себя подумал в голове, ну, ха-ха-ха, и, так сказать, пустил, да, все, потому что, как бы, ну, да, работа. То есть еще раз, Жень, нам очень важно не уходить вот в это вот, казалось бы, вот какое-то такое общественное сумасшествие. Вот найти вот эту рамочку, вот дело, эту крайность.
Конечно, а я ровно про это и говорю, согласны? Потому что, Сергей Николаевич, здесь речь идет, я вообще не люблю спекулировать, хотя вроде бы профессия обязывает спекулировать, но здесь проблема в другом. Есть ощущение, что общество хочет от государства, как это, больше, что ли, точности, прозрачности и большего, как бы, не в смысле, ну, вас это не коснется. Так вы скажите, что вы хотите-то вообще и против кого это все, чтобы не было такого, да, принимаем, как бы, признаем экстремистскими, но посещать можно, но искать не нужно. Вот. А потом, ну, видимо, либо государство руководствуется какой логикой. Всем остальным объяснять не надо, потому что мы знаем, кого мы возьмем в любом случае, кто там склонен к этому девиантному поведению.
Кто
а потом, если мы изменим, то, соответственно, вам об этом скажем.
Слушайте, ну, я думаю, сейчас начнутся расшифровки этого закона. То есть обычно, да, у нас либо обсуждение общественное идет до закона, и тогда, так сказать, он выходит на какую-то частоту уже понимания. Либо у нас сейчас начнутся расшифровки. Я думаю, сейчас как бы государство включит нормальную, правильную разъяснительную машину, включит и будет конкретно рассказывать и показывать на примерах, как это будет работать. Я думаю, это надо будет. Если это, повторяю, если просканируют, понятно, если промониторят, конечно, что страна возбудилась на этот закон, и причем там ключевые...
Я думаю, что уже просканировали.
Да, просканировали, я думаю, да.
Даже Мизулина против.
Вот, даже Мизулина.
Даже Мизулина против.
Маркер у нас достаточно серьезный.
Сказала, что, в общем, как мы будем работать.
Да.
Да.
Ну, ничего.
Мониторить.
Будет и Мизулина работать, будут и люди работать. Но я думаю, что даже то, что мы через этот закон, через эту маленькую поправочку отрегулируем хоть какой-то процент, так сказать, людей, которые мы хотя готовы, готовы внутренне по какому-то там своему поломанному мозгу делать гадости России, то это уже работает эта строчка.
Работает. Тогда мы переходим как бы на другую сторону. Вот Дмитрий Анатольевич Медведев сегодня много говорил про то, как дебандеризация должна происходить, она же денацификация. Он говорит, нужно работать с общественным мнением и нужно работать с исторической памятью украинцев. И эта задача, я так понимаю, на одно поколение. А выстроена ли у нас эта работа? Мы, помните, про USAID нежелательность с вами говорили, насколько они филигранно умудряются внедряться в мозги, начиная с детского сада, чтобы потом, по прошествии там 30 лет, выросло поколение, которое говорит, что русские это оккупанты, а в общем там и прочие другие неприятные вещи. А это все вот так внедрялось. Мы говорим, ну мы-то им будем говорить правду. Видимо, правду говорить мало, надо понимать, как ее говорить, чтобы она в голове откладывалась.
Смотрите, я бы разделил ответ на этот вопрос на территориально, именно по географическому признаку. То есть работа с общественным сознанием Украины на тех территориях, которые взяты, и которые наши стали, нашими стали областями, и на той части, которая не взята, которая, назовем условно, чистая, вот сегодняшняя украинская как бы конфликтная территория. А на территории, которая взята, понятно, делается все достаточно грамотно, достаточно аккуратно, развернули все какие можно, так сказать, социальные, общественные и, так сказать, прочие властные институты, партийная работа идет, депутатская работа и так далее. То есть вот эта часть более-менее работает нормально. Там, конечно, борьба за каждый голос, там постоянно идет вот эти люди, которые на этих территориях живут, но в территориях, там постоянно за их головы, за умы идет очень серьезная война, там и с той стороны, так сказать, серьезно прокачка идет, я сам просто бываю там, знаю, как это работает, и телеграм-каналы работают из Прибалтики, и что там только нет из Киева, и все это дело, так сказать, то есть они не бросают эту территорию, та сторона украинская не бросает эти территории, они постоянно под давлением. А мы тоже, соответственно, то есть идет вот такой баланс, так сказать, борьбы за умы, борьбы за ту или иную сторону правды, которую мы считаем. Борьба на территории, которая не наша, крайне сложна, и я считаю, с точки зрения как профессиональный пропагандист и преподаватель даже этих всех дисциплин, я считаю, что в условиях вот сейчас эмоциональной такой вооруженной, открытой вооруженной столкновения невозможно работать. То есть, условно говоря, но я вам скажу одну интересную вещь. Я увидел случайно одно исследование, не наше, европейское, где показана следующая цифра. Просто не буду его все говорить, но очень показательная цифра. Если у Киев на сутки моделирования на сутки прекратит вот эти свои телемарафоны, так сказать, вот этот информационный концлагерь, то есть зачистку информационного поля, и прекратит вообще, просто вот отпустит людей спокойно на информационное, так сказать, то за сутки потеряется количество людей, которые готовы верить Киеву на территории Украины, на 70% за сутки.
То есть гипноз просто прекратит
действовать. Выключаем рубильник информационный, и все.
Давайте после новостей продолжим. Да. Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, Сергей Маркелов с нами, политический советник и политолог. Обсуждаем работу с общественным мнением на территории Украины, на территории, которая сейчас называется официально Украина, и действительно стоит разделять вот то, о чем говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, что нужно работать с дебандеризацией, должна происходить денацификация, через работу с общественным мнением, с общественными настроениями и через вот эту вот историческую часть. Просто есть ощущение, когда мы говорим, нам нужны единые учебники истории, единые учебники права, мы должны больше внимания уделять, значит, проблематике Великой Отечественной войны и так далее. Мы внутри себя все это делаем. Но мы не замкнутые, мы большое государство, которое влияет и на соседей, и соседи, самое главное, влияют на нас. Вот. И пока вокруг нас формируется поле государств, которые, значит, говорят, что надо представить Россию как какое-то очень там страшное государство с белыми ходоками, то возникает вопрос, как работать с общественным мнением, в том числе и там. Потому что внутри себя мы как бы вот идиллию какую-то пытаемся создать. Да, это логично. А с остальными как?
Ну вот смотрите, во-первых, если честно, то я сейчас нисколько не иронизирую, скажу, что вот то, что сейчас называется СВО, это один из инструментов работы в том числе. Ведь денацификация, демилитаризация и прочие штуки все, они же тоже в том числе направлены на что? На вычищение вот этих вот и вот этих симулякров, которые созданы сегодняшней украинской властью. Да. Поэтому это тоже идет как бы как элемент работы с общественным сознанием, достаточно серьезный. Вот мы за что боремся, и вот демонстрации, так сказать, целей и задач СВО, причем прикладных, не абстрактных, а так точных и понятных, что не будет нацистов на Украине, там не будет Украина продажным государством, не будет Украина прокси-государством. И это работает. Я вот что хочу сказать. То есть, другими словами, знаете как? Я вот говорю, вот все говорят, вот там это самое телемарафон украинский, Украина вся оболванена и так далее, там, так сказать, невозможно пробиться, невозможно. Слушайте, как был поток украинцев из страны, так и был. К ТЦК, как было врагом народа, так сказать, все эти, которые не могут собрать на почве любви к родине, так сказать, украинцев, я имею в виду. Как не встало 4 миллиона мужиков украинских, не встало на учет специально, чтобы, так сказать, не встать в военкоматы на учет, так
и не встали. Но и бунт они не устраивают.
Не устраивают, пока не устраивают. Но повторяю еще раз, слишком сейчас неравные силы, я имею в виду силы государства украинского, руководства Украины и сегодня простых людей. Пока государство вроде бы как держит вот это, держит в кулаке, только ослабит. Только поменяется. Почему не хотят выборов? Почему не хотят выборов президента? Потому что вот там может снова возникнуть... Украина легко поднимается на Майдан.
Это правда.
Легко. Украина легко консолидируется. Украина легко выходит на улицу.
Или Украину поднимают на Майдан. Понимаем, 13-й год?
Да. Нет. Понятно, что какие-то могут поднимать под какие-то задачи политические, так сказать, какие-то могут, да. Где-то украинцы сами могут прорваться под свои задачи. То есть, другими словами, я говорю, не было бы сегодня так опасно, как бы не было такой бы жесткой работы украинского руководства со своим населением, если бы оно думало, что да нет, Украина консолидирована, да нет, Украина против России, не против украинцы простые России. Вы знаете, статистика. Вот три позиции у людей, обычно у украинцев в данном случае, тоже еще одно короткое исследование, что какие мотивы лежат в основе, допустим, как украинцы, три вида реакции на информационное давление, вот сегодняшнее руководство Украины. Первое – это соглашательство, ну, то есть, как бы, типа, делаю вид, что изображаю. Второе – это противоречие, то есть, просто, как бы, да. Контрпозиция. И третье – это самоцензура. Так вот, смотрите, как они по процентам, если берем 100%, самоцензура, Самая маленькая.
Серьезно?
Да.
Как интересно.
Самая маленькая. То есть там порядка 10-12%. Что я имею в виду? Что как бы не заставить украинца думать по-другому, потому что готов он как бы, вот как только где-то послабление, как только канализация, как это возникает, вот когда, то есть условно говоря, бытовуха, а это очень страшно, Зеленский регулярно как бы берет, вот собирает этих всех руководителей местных администраций с одним единственным вопросом, это информация прямо вот как бы с полей, где задается вопрос, а слухи? А слухи, а что люди между собой, а что в магазинах, а что в очередях, почему? Потому что вот там Украина.
Ну,
и это очень важный момент. Поэтому в данном случае, повторяю, работа с общественностью у нас, как бы берем СВО, как вот этот зонтик, который жестко, но понятно, к сожалению, такими инструментами работает с общественным знанием. Ну и потихоньку работаем. Украинцы же нельзя, вот эти 8 миллионов, которые бегают теперь по земному шару, так сказать, которые ушли из Украины, они же тоже как бы предатели Украины. Понятно, что страх, понятно, что надо спастись, но они как бы тоже не за родину.
Но интересно, что я-то все думаю
мы
про инструменты.
Работаем?
Вот, я все думаю про инструменты, которые могли бы поспособствовать России, чтобы свою точку зрения продвигать. Потому что тоже же очень интересная история. Угу. Европейцы, европейские медиа, вообще европейские политики, которые так ратовали за свободу слова, за свободу там выбора, демократии, за права человека, в конце концов. По сути, сейчас вся вот эта история, она рассыпается. Потому что то, как действует ОЦК, то, значит, да. Как нарушаются права и свободы на Украине. Это вообще не обсуждается ни на всех этих там запрещенных, нежелательных там голосах Америки, где-то еще что-то в прессе об этом. Вообще ни слова нет. И на контрасте, то есть допустить мысль, что, например, наши бы военкоматы действовали так, как действовали ТЦК, но вы представляете, если бы один даже случай такой был,
да.
Вы представляете, что это
конечно,
было, да?
Да?
Как история с Бучей. Но там эта система, и это не то, что не осуждается, это поощряется. Вот как работать на этом контрасте? Доносить вот эту информацию? Или никто не хочет этого
да
видеть?
Да нет, не то, что не хочет. Просто я считаю, что вот только какие-то ручейки будут, какие-то дырочки появляться, как я говорю, в эти дырочки будет идти работа. То есть, условно говоря, ну, посмотрите, а это ли не контраст, когда украинцы смотрят, как в России как бы сохранены все ритуалы, все общественные ценности, все институты украинские. Я имею в виду от ресторанов в украинской кухне до, так сказать, песен и поют, и ничего нигде не запрещено.
В смысле, здесь
да, в России,
Гостиница
в России,
Украина стоит, метро Киевское есть,
Киевский
вокзал есть.
Они могут понять, что поляки могут сколько угодно клясться в любви украинцам, но, извините меня, украинцы, живущие в Польше, уже точно реально понимают, нахлебались этой любви. Так сказать, а в России, пожалуйста. То есть, еще раз, украинская нация, как бы в основе ее моральных принципов и этических принципов лежит некая казацкая вот эта вот история. То есть, она в хорошем смысле, я сейчас говорю, и легко использует, она готова адаптироваться, она готова подстраиваться. То есть люди готовы жить двойной жизнью, понимая, не нарывайся. Вот этот момент «не нарывайся» сейчас, потому что кто, так сказать, попадешь, кто нарвался, и примеры у них с утра до вечера тысячами идут, когда нарвался ты на сегодняшнюю власть. Они затихарились. То есть вот это затихариться и пожить двойной жизнью, это те люди, это подавляющее большинство сегодняшних украинцев, обычных мирных, я имею в виду, вот, которые пока находятся в информационном концлагере, а как только, так сказать, будут двери раскрываться, и как только будет ворота, так они совершенно спокойно будут легко, в хорошем смысле слова, переориентироваться и на Россию. Поверьте,
да,
да это абсолютно точно. Опросы, которые закрывает Украина, команда Зеленского, которая показывает, что даже несмотря на вот это все, базовые, скрытые симпатизанты России по отдельным территориям Украины 30-35% сохраняются.
То есть надеются пересидеть.
Пересидеть, совершенно верно. Сохраняются. И это не зря, и Дмитрий Анатольевич правильно совершенно говорит, что вот из старей они сохраняются за счет чего? Ну, потому что ты сколько угодно ты можешь говорить, так сказать, понимаете, вот я, как говорится, плохо говорить можно сколько угодно, но если у тебя есть вот эти, о чем пост Медведева, то есть если у тебя есть некие скрепы, условно, внутренние, твои, украинские, не российские, твои правила жизни, но в отношении, в них там прописаны элементы, связанные с Россией, как бы с партнерством, с братством, угу. Со всеми этими народами и прочее, все эти, так сказать, огромные исторические нарративы, то это будет работать. Просто сейчас слишком остро, слишком ранит, и это дает аргументы сегодняшнему руководству Украины постоянно долбить вот в эту точку. Пока прячьтесь, 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 прячьте свое мнение, прячьте любовь к России, прячьте.
Тогда речь идет просто про покорение. Ну, как бы, кто сильнее, тот и, в общем, того и слушают. По сути, так получается. Конечно. Потому что у нас-то есть идея такая, мы их переформатируем, мы их переубедим, правда за нами, вот это вот все. А там вообще нужна кому-то правда? Мне кажется, что вопрос, кто сильнее, тот и прав.
Зато, да, кто сильнее, тот и прав. Это работает.
Абсолютно.
Украинский мозг это очень хорошо понимает.
Да, только более европейский, того, видимо, так и тоже.
Более того, за три года вот это пик доверия Украины с точки зрения потенциальной победы как бы в этом конфликте, он закончился на границе 22-23 года. И вот с 23 года с зимы идет аккуратно, ровно поднимается вверх неверие полное, так сказать, в победу Украины, более того, вера в победу России. Из территории, которую они получают, которая сейчас наша, российская и восточная Украина, они, получая сигналы от родственников, а, повторяю, родственников очень много. Вот я бываю, так сказать, в территориях в новых наших, я не видел там ни одного главу администрации, районной, областной, у которого бы дети, прямые родственники,
да,
не были в Харькове, да, не были в Киеве, работали там в каких-то компаниях, каких-то госструктурах. То есть это вот так все перемешано. И они, естественно, они тоже передают эту информацию, они тоже, так сказать, понятно, что нельзя, понятно, что там телефоны по 300 раз в день меняют, понятно, какие-то там советы наши ребята дают, как этим можно держать связь с родственниками, максимально их обезопасить, прежде всего, которые там живут, в той территории, части Украины. Это работает, поверьте. То есть еще раз, а за что я сейчас топлю с точки зрения экспертизы? Вот сейчас то, что можно было бы, на что можно кнопки в людях, на которые можно было давить с точки зрения подкрепления российских нарративов, Россию оставлять в головах сегодняшних украинцев, это все пока вот спрятано в режиме стендбай. Вот в режиме стендбай, то есть в режиме такого внутреннего покоя пока, потому что это просто физически опасно. В сегодняшней Украине это физически опасно. То есть тебя даже ничего не сделают, но тебя просто загонят против русских воевать. Поэтому разворачиваются целыми взводами, целыми, так сказать, этими самыми убегают, прячутся по дороге с поездов. То есть, еще раз, не все так печально, как подается украинской пропагандой. Не все так антирусско в Украине сегодняшней, как это все подается на то, что там вообще никто слушать про Россию не хочет. Неправда.
А деморализация почему не происходит у них, как вы думаете?
А?
Деморализация у них почему не происходит?
Деморализация?
Да.
А потому что тоже управляемо все. То есть, еще раз, сегодня психика украинца, политическое сознание украинца, рядового, обычного, вот обычного, простого украинца, оно абсолютно на 90-95%, особенно в самом Киеве, например, оно управляемо. То есть, это сигналы идут непрерывно. То есть, идет, повторяю, вопрос качества вторично сигналов, вопрос их количества. В вопросах непрерывности. Вот почему эти круглосуточные марафоны или марафоны
как
сохранены.
Можно было зазомбировать целую нацию так быстро. Вот это не по. Вот
она зазомбирована только в актуальном режиме времени. То есть вот сейчас здесь идут сигналы, вот сейчас здесь такие новости подаются, вот сейчас здесь показывают эти детские смерти там вместо военного объекта, который мы раздолбали, да? И вот это сейчас держит украинца. Убери это, убери ребенка, убери, так сказать, не. Убирай военные объекты, показывай гражданские трагедии. Убирай гражданские трагедии одиночные.
Качели
показывай,
эмоциональные,
да,
постоянные.
Да, показывай трагедии массовые. То есть преувеличивай потери, преувеличивай нагрузку. Ври с утра до вечера. Да.
А можно ли утверждать, что психика у граждан России в этом отношении более, вообще мышление более, что ли, критично? Почему мы так не подсаживаемся на эмоциональные качели, и ведь наша информационная вообще политика, она же тоже как бы отражение того, как мы привыкли потреблять информацию. Невозможно быть на взводе постоянно.
Конечно.
Эмоции
– это кратковременная история. За любой кратковременной реакцией всегда включается какой-то рацион.
То есть мы менее восприимчивы, если сравнивать с украинцами?
Мы менее восприимчивы, мы более управляем, мы более, у нас как бы русский мозг, он более рационален. Он более рациональный, он быстро-быстро включает рациональность, быстрее, чем украинцы, потому что, во-первых, поюжнее, во-вторых, так сказать, там исторически, во-вторых, классическая формула, какие нации эмоциональны. А очень просто, с точки зрения истории, это так называемые транзитные нации. Что такое? Вот Италия та же, Испания та же. Что такое транзитные? Украина, транзитная территория, что значит? А на Украине, как бы вся история Украины, это либо с запада, либо с севера,
Лимитров.
Либо с севера, все бегали.
Лимитров.
Да. Да, то есть все, по ней все бегали, поэтому вот эти все осадки, которые оставались от наступления красных, белых, северных народов, южных народов, это и сделало вот это вот как бы такой микс общественного сознания. И поэтому, а Россия все-таки, хоть и сейчас иронично скажу, но подмечено правильно, что вот Россия, так сказать, немножко, ну что ли, условно говоря, поддавленная сложностью географических условий, поддавлена температурой, поддавлена четкими временами года, где как бы холодно, горячо, холодно, тепло, это все-таки включает рациональность, то есть включает адаптивность. То есть, условно говоря, ты не выживаешь, если ты не адаптируешь. То есть не может быть 24, год сидеть в эмоциях.
Хорошо, есть как финны, монахи. Есть скандинавы.
Да. Да.
Северные страны, казалось бы, но мы же тоже смотрим на то, как их филигранно обрабатывают, да. Как они сами себе поверили в том, что русские ведут захватнические войны, дальше что-то будет, дальше вспоминают там, кто кому когда принадлежал Выборг, Карелия и прочее, прочее, прочее. И самое главное – это ненависть, потому что вот по прошествии практически уже сколько, 4 года уже скоро будет, да, ну, 3,5.
Да.
Специальной военной операции, но вот животной ненависти по отношению к Украине, по отношению к Европе, но вот ее нет, как бы кто иногда из людей публичных не пытался на этом, ну, что называется, там, цитировать и себе, да, зарабатывать, спекулировать, да. Этого нету, а с той стороны, оказывается... Этого много. Вот даже сейчас прочитал новость. У НАТО есть план, как стереть с лица земли Калининградскую область, утверждает американский генерал Кристофер Донахью. Вот прямо сейчас.
Я
вот
смею утверждать, что есть разные мотивы демонстрации вот этой антирусофобии, антирусскости. Есть мотивы целевые. Вот вы привели пример северные европейские страны. Поверьте, для того, чтобы северные европейские страны с ума сошли, вступили в НАТО, побросали все, та же Финляндия или та же Швеция, то есть от независимых государств, да, это не народ Финляндии, это не северные обычные жители Финляндии. Северные жители обычной Финляндии идут, банкротят свои гостиницы вдоль границы с Карелией, с Россией, потому что нет туристов, нет ничего. Вот буквально позавчерашняя информация очередная. Еще там порядка 1500 фирм.
Это не манипуляция, когда мы отделяем людей от власти?
Нет. Это сознательная манипуляция, но в принципе, я хочу сказать, смотрите, решения в стране принимаются сверху. Если руководство Финляндии создало себе...
Систему такую, да.
Да. И начало это транслировать. Понятно, что у власти есть все в виде пропагандистских инструментов, в виде медиа, в виде примеров. То перекосить человеку реальную картину мира, ну, на свисток власти сегодня научились, любой страны. Вот на свисток. И поэтому, соответственно, их создается иллюзия. Мы не видим той информации, которую реальные финны готовы были бы реально честно сказать. Но мы видим ту информацию, которую транслируют финны, в ответ на спущенные сигналы, которые идет управляемое информационное поле. Это мы видим, правда, это легко делать. Украина в этом плане, повторяю, она не жестче, она не более агрессивна, вот рядовые украинцы, общественное сознание Украины, оно не более. Просто сейчас время, в котором перекосили и показали вот эту часть.
Ну хорошо, а дальше что будет? Я просто выполнял, да, приказ, как и многие пленные немцы говорили. Я-то на самом деле нет, но мне приказали деревню сжечь, я и сжег. Да. Мне сказали, что русские не люди. Да. Я и пошел, да, деревню сжигать, да, и детей, да, вешать.
Да, люди будут постепенно выходить из гипноза разными ситуациями. Кто-то через родственников
российских. Я думаю, что это приспособленство, да, честно.
Слушайте,
прям приспособление.
Жень, я вас, надеюсь, не удивлю. 99% людей просто в обществе, они живут в адаптивном режиме, то есть приспособленчество по-русски. Адаптация, перевод на простое русское древнее слово, приспособленчество.
Но есть разная история. Есть приказ Сталина, когда, да, Красная Армия проходила через Европу, что не трогать пальцем ни женщин, ни детей, да, и не мстить.
Да.
Вот. А кто приказы не выполнял, того там, значит, на гауптвахту отправляли или расстреливали. Да, да, да. А есть как бы противоположная сторона, которой давали приказ. И, да, этот приказ выполнялся.
Тоже выполнялся.
Вот.
Кто? А приказ откуда идет?
Сверху.
Сверху, все верно. И значит, тогда мы делаем вывод. Кто же
или
помогает людям...
Или не запрещали,
да, или
не
запрещать, то есть сделать либеральный такой... Отсюда вопрос. Кто же управляет эмоционально-рациональным состоянием большинства общества, простых, так называемых, членов общества? Власть. эмоционально-рациональным поведением управляет власть.
Ну, смотрите,
государство задает картинку, как тебе, и что является приемлемым, и что от тебя просят, и что от тебя востребовано, а у человека, естественно, в голове
сидит, я сам. А ты потом оправдываешься и говоришь, я просто выполнял приказ. Просто потом, выполнял, когда уже приходит час расплаты.
Я ничего не понял, меня заставили, я ищу массы других оправданий, конечно. Конечно. И более того, с точки зрения искаженной картины мира, люди правы, объясняя такие штуками.
Ну, как тогда хорошо, если мы с вами этими параметрами оперируем, как быть с тем, что вот сейчас говорит там, значит, Дмитрий Анатольевич Медведев, опять от него отталкиваемся, работа с общественным мнением, общественными настроениями и с исторической памятью.
Да.
Никита Сергеевич Хрущев, который амнистировал людей, замешанных в преступлениях и пособничестве Бандере. И потом, как выяснилось, сейчас уже по прошествии времени, ему пеняют, что это он не додавил и дал возможность этим росткам, опять вырасти.
Есть два обстоятельства, которые заставляют политиков больших, определяющих те или иные исторические эпохи, вести себя. Это первое, его особенности характера политического, то есть его личного характера, который никуда от него не деться. Угу. И второе, это политическая конъюнктура. То есть, условно говоря, характер как бы хорошо, но мне он не помогает, но политическая конъюнктура момента исторического заставляет меня делать вещи все эти. Именно же из-за этого произошли все торги вокруг Крыма, те исторические торги, я имею в виду. Именно из-за этого же произошли все эти ялтинские конференции, где характеры трех лидеров трансформировались в политическую конъюнктуру, как нужно было зафиксировать новый мир в мире после Второй мировой войны. Именно этим сейчас диктуется, и именно все говорят, да что же там европейские политики, все эти фон дер Ляйен и прочие девочки и мальчики, стреляют себе то в ногу, то в голову, то в ногу, то в голову. Характер плюс политическая конъюнктура. Потом тоже перевернуется. Был момент, который от меня потребовал таких, на ваш взгляд, неправильных действий. А вот теперь новый момент. Я буду делать правильные действия.
Но тогда мы вспоминаем Черчилля, чем государственник отличается от чиновника. Чиновник там каким-то циклом только ведает, а государственник мыслит на как бы поколение вперед.
Да.
То есть государственных не осталось?
Не осталось.
Вообще.
Катастрофически мало. Жуть вот какая. Сегодня, если мне задали бы вопрос, же еще более жестко. Если сегодня хотя бы политические лидеры, тройка, пятерка в мире, которых бы можно было упаковать в понятие государственника.
Чтобы про новый мир договориться.
Да, чтобы про новый мир договориться.
А мы не найдем.
Не найдем?
Мы не найдем, потому что в Европе карьеристы. Сегодня он страной правит, завтра он председатель Европейского центрального банка.
Да,
или наоборот.
Да, или какой-нибудь строитель комиссии какой-нибудь большой европейской, где будет все девелопером заниматься.
И как договариваться о новом мире?
Договариваться с трудом.
А можно?
Можно.
Серьезно? Можно,
конечно, конечно. А дело в том, что, смотрите, не вырулит характер. То есть не хватит характера лидерского, допустим, у такой исторического, допустим, вот этого поколения политиков. Конъюнктура заставит.
Или заставит. Жесткое подавление тогда.
Или жесткое подавление. Да. Или бунт снизу, то есть бунт.
Как с Украиной. Мы же говорим, мы не против договариваться, но просто вы же сами как бы откладываете эти возможности, и уже договоренности становятся все менее выгодными для вас. Потому что одно дело было потеря 10% территории, потом сейчас 20% территории, а еще будете промедляться, там 25-30%
даже.
Будет.
И в этом плане, в подтверждение ваших вот этих рассуждений скажу, что если бы Зеленский принимал решение политически на основе характера, уже он давно бы сдался. Но он решение сейчас принимает. Да, в силу его психологической особенности его характера, это он живет на страхе. Вы удивитесь, но
так у него... Так и человек как раз из-за этого ничего не бросает, из-за страха, потому что как только он бросит, его предадут и в жертву принесут.
И поэтому палочкой-выручалочкой Зеленского является конъюнктура, то есть формирование коалиции сообразно требованию того, что просит сейчас, я придумал себе искаженную реальность в сторону какую? Вот это требует от меня сегодняшние обстоятельства, а не мой характер, обстоятельства. А завтра проснусь, обстоятельства поменяются, помощь совсем прекратится, европейцев Трамп додавит через колено, так сказать, Трамп с Путиным, наконец-то, пожму трое руки, и конъюнктура поменяется, контекст
подождите,
поменяется.
Подождите, так рассуждать, можно тогда предположить, что в какой-то момент, например, Зеленский скажет Москве, от меня этого требовала конъюнктура.
Да. Если не напрямую так, то обстоятельства, так, с чего все начиналось.
А Гитлер застрелился.
Да, Зеленский, может, почему нет?
Да?
Конечно.
Думаете?
Да.
Но когда человек боится, он скорее рассчитывает, что его кто-то спасет.
Ну, поэтому он и держится за все эти американские, европейские и все это, так сказать, и все эти спекуляции на тему, так сказать, Украина спасает Европу и весь мир вообще-то.
Да?
Да.
Это искаженная реальность.
Да, очень.
Абсолютно.
А политики вообще живут в фэнтези.
На этом завершим. Сергей Маркелов был с нами, политический советник и политолог. Сергей Николаевич, спасибо.
Спасибо, Евгения.
Ждем вас снова. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до пятницы. Да, завтра в «Потоке» снова встретимся с новыми темами. Всем хорошего вечера.